Христос воскрес! Хотелось вас поприветствовать словами апостола Павла, как он написал к церкви в Филиппах. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы начали изучать послание к филиппийцам, хотя группа Винъезер также идет по этому посланию, но не обессудьте. Если будут какие-то моменты и несогласия, вы можете прийти к согласию. Если будут какие-то вопросы, когда мы будем рассуждать над этим текстом, вы также можете глубже раскрыть значение этого послания и сами слова апостола Павла. Интересно, что это послание, одно из тюремных посланий, раскрывает миссию, раскрывает суть того, что апостол Павел хотел сказать своим братьям в городе Филиппы. Приветствие. Приветствие апостола Павла и Тимофея. И мы в прошлый раз говорили, почему апостол Павел упоминает своего истинного сына, своего духовного ученика Тимофея. Мы говорили, что нет преград, возрастных барьеров, если служители разных возрастов служат одному Богу. Присутствует единство служителей разных поколений. И в прошлый раз мы говорили, что апостол Павел имел тесное отношение с Тимофеем. Он заботился о его здоровье, он заботился о служении, о взращивании его как служителя, напоминал ему, чтобы он возгревал свой духовный дар для того, чтобы, если апостол Павла казнят, а он знал, что так будет, Тимофей мог стать на место апостола Павла. Мы видим приветствие апостола Павла к своим братьям в городе Филиппах. И он упоминает, что он обращается ко всем святым, святым в этом городе. Это 65 раз это слово встречается в Новом Завете, которое является синонимом христианин, святой во Христе, в Иисусе Христе. И упоминает епископов и диаконов. Интересна последовательность. Сначала все святые, вся церковь, а затем уже и служители. Епископы и диаконы. В свое время, когда нам задавали вопрос, а кем мы хотим быть, многие хотели быть или миссионерами, или же пасторами-пресвитерами. Почему-то никто не хотел среди моей молодежи быть диаконами. Не знаю почему, но сразу становится один вопрос. А может быть, брат не скромен, раз хочет этого? Когда мы читаем Слово Божье, мы и видим одно, что кто епископство желает, тот доброго дела желает. Кто диаконом желает стать, тот доброго дела желает. И вопрос не стоит только в призвании, как одном из главных фундаменте, но и в духовно-моральных качествах. Кто хочет быть епископом, доброго дела желает, но епископ должен быть. И апостол Павел перечисляет качества. Непорочен, одной жены муж, не биться, не сварлив, не коростолюбив, управляющий домом своим. Если хочешь быть диаконом, доброе дело желаешь. Но также есть качество, моральное качество для этого служения. Быть непорочным, быть непристрастным к вину, хранящий таинство веры. И вот апостол Павел упоминает молодую церковь, которую он основал. Мы об этом будем размышлять. И мы видим, что в короткое время есть в этой церкви уже и служители. Потому что сама церковь выбирает количество служителей, сколько ей необходимо. Интересный момент, когда мы рассматриваем, что Павел заботился о Тимофее, и мы видим, что он заботится и о своей церкви, о церкви Филиппах. И вот дальше мы прочитаем новый блок мыслей, который апостол Павел записал. С 3 стиха по 7. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, Всегда со всякой молитвой моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защите и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих благодати». Этот текст можно назвать «Божественное основание уверенности». «Божественное основание уверенности», потому что шестой стих – это фундаментальный и ключевой стих этого блока, где мы видим, что апостол Павел уверен. Уверен в водительстве, в охране, в защите верующих, потому что они находятся под защитой Христа. Святые во Христе Иисусе. Но интересно, как апостол Павел начинает этот блок. Вначале он говорит о благодарности Богу. Третий стих. Потом возносит радостную молитву за них. Четвертый стих. И особое благодарение, уже пятый стих, филиппийцам за то, что они участвуют в распространении благой вести. И вот почему апостол Павел благодарит, почему он возносит молитвы Богу? Потому что он уверен, что Бог сохранит, потому что он уверен, что они имеют надежное основание, и оно проистекает из его любви к филиппийцам. И вот, любя их, он не может не чувствовать уверенность в том, что они останутся во Христе. Теплые слова, теплые, ободряющие тексты. Действительно, апостол Павел начинает свое послание и начинает на такой торжественной ноте, ноте ободрения. Потом уже будут вопросы уже щепетильные, потом уже будут вопросы, которые действительно нужно разобрать. Но вначале он благодарит Бога за них. Интересно, что в этом мы можем взять какой-то урок для себя. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». Вы когда-то проектировали такую, в своей жизни такие моменты, когда вы благодарите Бога за кого-то? Вот интересно, это можно слышать от людей, которые публично благодарят Бога за то, что у них есть церковь, у них есть друзья, у них есть уважаемый служитель. Когда человеку хорошо, и он признателен, он подходит своему другу и говорит: «Благодарю Бога за то, что ты у меня есть. Благодарю, брат, за твое служение. Благодарю за твои теплые слова». Когда муж приходит к жене и говорит: «Благодарю Бога за то, что Бог позволил мне встретить тебя, чтобы ты стала моей женой». Как хорошо, когда мы говорим это людям, и они прекрасно понимают наше внимание к ним, эти теплые слова. Очень важно действительно говорить прямо в глаза человеку за то, что я благодарю Бога, потому что ты есть. Это теплые слова, которые ободряют. Благодарю. И мы помним, что Христос через апостола Павла говорит, что необходимо благодарить за все. Благодарить все, что происходит в нашей жизни, это по воле Бога. Я помню случай или пример в проповеди одного служителя, который просто говорил: если ты взял яблоко, вытер его, помыл его, скажи Богу, что спасибо, благодарю тебя за то, что у меня есть это яблоко. Почему этот пример может быть очень простой, но он настолько мне запомнился. И вот всегда, когда я беру яблоко, почему-то я вспоминаю этот пример в простой проповеди. Я вот когда вытираю яблоко, когда я его кусаю, потом происходит момент, что я понимаю, как мало я благодарю Бога за такие мелочи, которые я думаю, что они должны быть самым собой разумеющие. И потом уже продолжаю благодарить за жизнь, за успех, за здоровье. Благодарите. Говорите прямо человеку, что я благодарю Бога за то, что ты у меня есть, и ты мне нужен. Дальше апостол Павел говорит, что всегда, со всякой молитвой моей за всех вас, принося с радостью молитву мою. Одним словом, он говорит, что я всегда молюсь. Я всегда за вас вспоминаю о молитвах, и я знаю, что Бог мои молитвы слышит. Также интересный урок нашей жизни. Очень важно говорить кому-то, что я за тебя молюсь. Очень важно, и меня учили всегда, чтобы не скрывать этих моментов. Подойди к молодому проповеднику и скажи: я молюсь за тебя, за твое служение, за то, что ты имел дерзновение. Возможно, ты робок, как Тимофей, и апостол Павел его одобрял. Но я молюсь и ободряю тебя. Какой-то день мы решим, и сюда выйдут все проповедники нашей церкви. Мы увидим наших проповедников, их много у нас. И пусть каждый из нас выберет проповедника, за которого он будет молиться, чтобы потом в любой момент он мог подойти и сказать: «Я за тебя молюсь». Поверьте, эти слова настолько ободряют и делают служение, действительно, некий подъем, когда есть моменты тяжелой жизни. Я вот всегда вспоминаю тех людей, их было несколько, которые прямо подходили ко мне и говорили: «Я молюсь именно за тебя, за то, за другое, за третье». И вот действительно апостол Павел это практиковал. Он говорил прямо: «Я молюсь». Все они должны были знать, что за них молятся. И поэтому не следует этого забывать, но необходимо это практиковать в своей жизни. Зачем молиться? Зачем благодействовать? Если вот мы в 6 стихе мы видим, что Бог всем управляет. У Него сила, у Него величие. Он может сохранить, Он может... И мы когда будем читать сейчас момент, когда основалась эта церковь, как Бог вел именно апостола Павла с его командой, зачем вот надо такие моменты делать в своей жизни? Но когда мы видим, что Бог не только нас предопределил ко спасению через наше предузнание, Он оправдал нас, Он нас прославил, Он и предопределил и средства для того, чтобы церковь могла созидаться, чтобы люди новые могли входить в Царство Небесное. Это молитва, это благовестие. И если мы в какой-то мере не понимаем силу в этих моментах, мы видим в жизни апостола Павла, что он шел в новые территории и проповедовал. Он рассказывал о Христе. Он говорит: будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Интересный текст. Интересный тем, что это фундамент этого отрывка. То, что Бог совершил и совершает, это важная тема, которую мы прочитали, с 2 стиха по 7. И вот с наибольшей очевидностью выражено в этом стихе, в 6. И нет никакой другой реально действующей силы, кроме Бога. Вот именно Он это делает, Он совершает. Итак, первое – начавшее вас доброе дело. Этот глагол дает некое такое торжество, делает момент, что мы должны поставить акцент на него. И вот в Новом Завете он встречается всего 2 раза, в Галатах 3:3, и означает «знаменовать», торжественно отмечать начало. И вот, используя такую грамматическую форму, мы видим, что это решительное и намеренное действие, когда всякая неустойчивость и незаконченность исключается. Если Бог спланировал, если Бог решил, Он это совершит. И мы видим в истории возникновение общины в городе Филиппа. Когда апостол Павел со своей командой пришли в этот город, мы видим, что женщина, которая чтила Бога, явно она была не еврейка, а видно, что они собирались возле реки, за городом, явно, что там не было синагоги, потому что если было 10 евреев, мужчин, синагога могла быть открыта. Но мы не встречаем это. Это была колония греческая, и мы видим, что апостол Павел, когда общался с этой женщиной, написано, что Бог отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Это 16 глава Деяний. Интересно, инициатива всегда идет от Бога. Бог открывает. Бог дает выбор, но ответственность всегда лежит на человеке. Он говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И вот действительно спасение было совсем ненадежным делом, если бы оно лежало на наших чувствах, на наших эмоциях, на деле человеческом. Но если Бог отверзает сердце, отверзает ум, человек просто действительно не может ничего поделать. Он должен сделать выбор или принять, или отказаться. Во-вторых, он не только ознаменовал начало христианского опыта, но и принял на себя ответственность за его продолжение. Мы читаем, «Будет совершать его в течение всей нашей жизни. Бог будет хранить нас, будет действительно нас оберегать, благословлять». И вот поскольку этот глагол дан в усилительной форме и может означать длительность, будет всегда заниматься его окончательной отделкой. Помните историю в Ветхом Завете об отношениях еврейского народа со своим Богом? Сколько раз народ огорчал Бога? Сколько раз нарушали завет? И вот особенно в книге пророка Иезекииля, 20 главе, Бог описывает, что все, я уже устал. Я действительно разочарован. Вы полностью все разрушили. Но дальше пророк Иезекииль провозглашает слова слова Бога, что только ради себя я вас введу в землю обетованную. Только ради себя вы войдете в землю, где течет молоко и мед. Мы видим, что мы слабые. Мы это прекрасно знаем. Мы часто спотыкаемся, падаем. И действительно, только мы об этом знаем. И если быть честным перед собой, мы это не скрываем. Но великая милость от Бога, что если Он начал нас доброе дело в нашем спасении, Он это дело будет совершать и дальше. И вот апостол об этом говорит. Интересно, а уверен ли я, что я нахожусь в этой среде? То, что Бог совершает во мне это дело, дело спасения. И вот уверенность, данная нам Богом, гарантирует не только исход, но и конечный результат. Даже до дня Иисуса Христа. В день Иисуса Христа. Этот день установлен в календаре Бога. Он прекрасно знает, когда это будет. Это не так, словно Он заключил договор с собой и своим Сыном, и этот день придет, и все будет подготовлено вовремя к Нему. Он не будет в спешке, в последнюю минуту, некий не будет такие залатания дыр. Это будет день во славе, день Иисуса Христа. И дальше апостол Павел в этом послании говорит, что перед Ним преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних. Это будет великий день. Для своей собственной славы Отец должен однажды увидеть всякое колено, преклоненное перед Иисусом, и услышать, что всякий язык признает это господство. И наше спасение также гарантировано, как и наступление этого дня. Этот день будет. Итак, апостол Павел прекрасно понимал, о чем идет речь, потому что он видел это. Мало того, что его уверенность основывалась на Божьих обетованиях, на гарантиях, которые Бог сам давал, но также он видел плод этой церкви. Он видел, что они действительно надежные, и то, что они с первого дня благовествуют о Христе. Он говорит, что благодарить в молитве, 5 стих, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, потому что он знает, что при защите и утверждении благовестия они соучастники в его благодати. Когда мы смотрим историю путешествий миссионерских апостолов Павла, мы видим, что Основание церкви в Филиппах было во втором миссионерском путешествии. И вот европейскую почву семена Благой Вести именно в это время были засеяны. Конечно, мы не разделяем особо европейскую часть или азиатскую. В то время не было никакой демаркационной линии. Это была Римская империя. Вы помните, что когда пришла полнота времени, явился Христос. Все было приготовлено в расширении Благой Вести, в расширении христианства. И вот благодаря Римской империи, где не было границ, это большая была территория, где гражданин Рима мог беспрепятственно путешествовать, он был под защитой. Таким гражданином был и апостол Павел. И вот миссионеры, переплывая северную часть Эгейского моря в другую провинцию, они не считали, что они уже из Азии приплыли в Европу. Это просто одна из провинций Римской империи. И вот Павел не замысливал прийти в Европу, но оно было явно замыслом Духа. Европа была главным плацдармом миссионерского движения для остального мира. И вот не случайно, что именно в Европе христианство пустило свои корни, потому что сейчас эти позиции в какой-то мере теряются. Европа уже не становится такой христианской, как она была до ныне. Но мы видим, что благодаря миссионерам именно из Европы Евангелие было разнесено до Африки, до Азии, до края земли. И вот первое миссионерское путешествие было на Кипре, в Галатии. Второе путешествие миссионерское было до Македонии и Ахаи. Это северная и южная часть Греции. И вот коснутся провинции Асии, потом спустятся вниз, посетят Ефес, пообещают вернуться в следующий раз. Но вот Македония. Это три основных города. Это Филиппы, это Фессалоники, это Верия. И мы дальше видим, что апостол Павел побывает в этих трех городах. Интересно понимать, что Фессалоника – это столица Македонии, Коринф – это столица Ахаи, Эфес – это столица Асии. Это будет все во втором миссионерском путешествии. И вот очень важно, когда мы смотрим на евангельские повествования, на повествование книги «Деяния», которое писал Лука, очень важно смотреть на карту и различать или следить, куда шли апостол с Тимофеем, Силой и с Лукой. Мы видим, что это четыре брата, которые основали служение в Македонии. И вот Деяние особо описывает. Очень важно смотреть на эту карту, и вы можете прийти домой и открыть эти карты и посмотреть, как все происходило. Очень важно как-то ориентироваться в географии. В свое время, когда у нас была география Палестины и Римской империи, мы должны были зазубрить все, заучить, и потом на чистом листке бумаги рисовать все реки, все горные хребты. И вот сестры были в стрессе, куча было пролито слез, но я до сегодняшнего момента помню несколько речек. Но очень интересно смотреть и следить, как апостол Павел шел, куда он шел и что происходило. Вот 16 глава «Деяния апостолов» мы читаем 6 стиха. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страны, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, пытались пойти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли в Траду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его, говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После этого видения тотчас же мы отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Начинается второе миссионерское путешествие. И вот, пройдя через Фригию и Галатийскую страны, апостол Павел со своей командой решил идти на юго-запад. Он решил следовать и проповедовать Слово в Асии, но он был недопущен Духом Святым. Дойдя до Мисии, они пытались пойти в Вифинию. Это уже северная территория, которая прилегает к берегам южным Черного моря. Но также они были недопущены. Дорога была закрыта. Мы не знаем, почему так произошло и с каким способом они поняли, что Дух их не допускает, или болезнь, или какое-то переживание, или запрет, или... Но они поняли, что Бог их туда не посылает. И вот мы читаем, что они, миновав Мисию, сошли в Троаду. Это уже портовый город возле Эгейского моря. Одним словом, они шли с юго-востока и пришли на северо-запад. И вот когда мы смотрим на карту, как они пытались прийти то в одну провинцию, то в вторую, мы видим, что действительно Бог ими управлял. Они сделали некий такой круг севернее и пришли для того, чтобы благовествовать дальше. И вот ночью было видение Павлу. Пред ним стоял некий муж, македонянин, прося его, говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Это было явно откровение Бога. Четверо человек, которые шли благовествовать. Мы видим, что уже 16 главы мы встречаем уже Луку, который, описывая эти события, пишет: «Мы». «Мы были», «Мы видели», «Мы следовали». И вот эти моменты как раз и называются «мы разделы», когда апостол Павел вместе уже с своим врачом возлюбленным Лукою, с Тимофеем и Силой идут дальше. И вот кто это был человек из Македонии, македонянин? Некий муж. Многие припускают, что это даже было некое видение некого Александра Македонского. Конечно, можно так фантазировать, но когда Баркли так написал, многие ссылаются на этот комментарий, потому что он красивый. Но тем не менее, мы видим, что получили не откровение, и Бог призывает их благовествовать именно там. Итак, отправившись из Троады, мы прямым путем прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Интересный момент руководства Бога. Иногда Бог запрещает и ограничивает, а потом Он разрешает и даже принуждает. Мы видим в жизни апостола Павла именно такое водительство, такое руководство. И в данный момент мы тоже можем и должны следовать и доверять водительству, равно также и радоваться и ограничениям, и принуждениям, исходящим от Него. В эту территорию Дух Святой не допустил, но туда, пожалуйста, иди. Как важно понимать и при всей этой суете различать голос Бога, Его руководство. Более поздние примеры такого двойного водительства мы встречаем и других миссионеров, которые вошли в историю благовестия. Ливингтон очень хотел благовествовать в Китае, но Бог ему запретил и отправил в Африку. И он дошел буквально до южных областей Африки. И вот туземцы, которые видели его жизнь, они свидетельствуют, насколько это был Божий человек. И даже его смерть была на коленях. Стоя на коленях, он умер. Уильям Керри хотел благовествовать Полинезии в Южном море, но был отправлен в Индию. Это основной баптистский миссионер. И благодаря его служению в Индии много баптистских именно церквей в этой стране. Он также действительно много сделал. Джадсон хотел в Индию, но пошел в Бирму. По сути, если человек имеет это желание благовествовать, он хочет идти, важно понимать, что у Бога другие планы. Может, Бог хочет, чтобы он пошел в другую сторону, чтобы он пошел в другую страну, пошел в другой город. И вот мы видим, апостол Павел этим руководствовался. Со своей командой. Тимофей, который он вспоминает в начале, Сила и Лука. Интересно, что самому пойти куда-то – это очень сложно. Это даже может невозможно. Очень важно иметь команду, верных служителей. И мы видим, что даже Христос отправлял своих апостолов по двое. И очень часто апостол Павел нуждался в этой команде. И вот хорошо, что у него были верные друзья. Тимофей, Сила, был и Лука. И вот интересно, что когда мы читаем дальше эти повествования о крещении Лидии, о изгнании злого духа от рабыни-служанки, о спасении тюремного надзирателя, эти случаи мы будем читать позже, потому что когда будет речь идет о благовестии, мы как раз эти моменты вспомним. Но важно одно, что Сила и Павел были в темнице, как евреи, а Лука как грек и Тимофей как полугрек были не арестованы. Потому что в то время было повеление от императора Клавдия, чтобы все евреи были изгнаны из Рима. Но мы видим, что начало благовестия было в этой церкви. И апостол Павел благодарит эту церковь за начало этого благовествования, за то, что в этой церкви они действительно показали, что они верные святые во Христе. Итак, что можно взять из этого блока, который мы прочитали? Во-первых, не стыдись и не сомневайся в правильности своего выбора, если ты скажешь человеку, что ты благодаришь Бога за него, за его поддержку, за его теплые слова, за его служение. Никогда не стесняйся и не стыдись сказать человеку, что ты молишься за него, молишься за служителя. Или сказать своему ребенку, что я молюсь, чтобы ты стал христианином, чтобы ты принял крещение, чтобы ты служил Богу. Рано или поздно, когда у него будет тяжелый момент в жизни, он вспомнит эти теплые слова. И так делал апостол Павел. Он открыто говорил филиппийцам. И в третий момент, момент богословский, наше спасение во Христе. И апостол Павел был уверен, что Иисус Христос, начавший доброе дело в людях, живших в этом городе, сохранит их и закончит это дело до своего прихода. Пусть Господь нам поможет эти моменты принять в своей жизни и использовать для Его славы. Потому что только благодать и мир исходят от Бога, и к Нему мы взываем. Мы в следующий четверг, если будет угодно Богу, продолжим изучение следующих стихов. Но пусть Господь нам поможет видеть ценность в том, что мы размышляем сейчас, и использовать это в своей жизни. Ему пусть будет вечная слава. Аминь. Помолимся.